Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Дорогие друзья, мы с вами много говорим об отношениях с детьми, как там неправильно, как правильно и почему. И знаете, в этом контексте, наряду с этим, мне часто приходится сталкиваться с тем, что люди, которые заинтересованы в этом материале, которые уже давно в нем находятся, искренне чувствуют, что целый ряд обычных бытовых рутинных фраз, с которыми мы и они обращаются к ребенку, впрямую подпадают под то, что мы с вами считаем неправильным. И сейчас мне хочется, чтобы мы с вами сориентировались на чисто словарном уровне. Мы с вами перечислим, сколько сможем, разумеется, таких обычных обращений к детям, поймем, что для ребенка за ними стоит, чтобы потом дома, в быту, в общении с детьми было бы легче поймать себя на этом или на чем-то похожем. Но всех фраз мы, разумеется, не переберем. Готовя этот материал, мы эти фразы разделили, очень условно разделили на несколько отдельных типовых групп. Я буду каждый раз говорить о названии этой группы, но, разумеется, все это, в конце концов, одним миром мазано, все это продиктовано нашей назидательностью, в которой, как мы сами, конечно, понимаем, мы нисколько не виноваты, нашей нересурсностью, нашим страхом оказаться неуспешным воспитателем. Но вот первая такая группа условно объединяется такой прямолинейной, хотел уйти от слова абьюзивностью, но не смог, прямолинейной абьюзивностью, прямолинейным желанием вот прямо обидеть ребенка, сделать ему плохо. «Как ты мне надоел? Ты что, тупой? Ты такая же тупая, как твои друзья. Ты просто копия своего отца, ну, реже матери. Если ты это сделаешь, ты мне не сын или не дочь». Простите, я вспомнил, как мой внук на тот момент, не знаю, десятилетний, говорил своему любимому псу: «Ты мне больше не собака. Не говори ерунды. Я не хочу тебя обидеть, но...» И что угодно дальше по тексту. «Я тебе, сволочью, вырасти не дам. Как ты живешь в таком свинарнике?» И так далее. Я думаю, что ветераны нашего материала, про большинство из этих фраз, понимают, что это плохо и почему это плохо. Но все-таки на всякий случай прокомментирую, а про какие-то фразы, может, это не очевидно. «Я не хочу тебя обидеть, но...» «Но» значит «обижу». То есть я понимаю, что я тебя обижаю, и все-таки обижаю. И тут надо не заменить это на какие-то другие выражения, а отдать себе отчет в своем внутреннем посыле. Если он действительно негативный, если я сейчас хочу своему ребенку сказать что-то неприятное, я и в этом не виноват, не виновата, но надо называть вещи своими именами. Я хочу сейчас сделать не что-то продуктивное, не что-то эффективное, я хочу своему ребенку сделать неприятное. Это точно у любого человека, у человека любого возраста вызывает только противодействие. Представьте себе, что вам кто-то говорит, ваш взрослый партнер, собеседник, что-то подобное. «Прости, я не хочу тебя обидеть, но...» Дальше уже не важно, что идет за этим «но». Барьер уже воздвигнут. Вторая группа, мы условно объединили ее под шапкой угрозы. «Будешь плохо учиться, пойдешь работать дворником. Сейчас тебе тетя отдам. Придет серенький волочок и кусит за бочок». Разумеется, вся эта как бы культурная традиция очень древняя. Она к нам пришла из тьмы веков, и мы не можем моментально избавиться от этой инерции, но надо стараться ее в себе отлавливать. «Да кто тебя такую замуж возьмет?» Ну и так далее. «Оставайся здесь, а я пойду. Будешь кривляться, таким и останешься. Такой ты мне не нужен, такого я тебя не люблю». Надо сказать, что Лев Толстой такой замечательный, гениальный стихийный психолог, который многие вещи предвидел на 150 лет вперед, в качестве образца принимающего доброжелательного родителя в конце «Войны и мира», описывая скупо семейную жизнь Пьера и его жены, показывая, какая она замечательная мама, Наташа. Вот там что-то сын провинился, нашалил, и она ему говорит: «Наказывать я тебе не буду», может, такой фразы даже нет, но я помню фразу: «Такого я тебя любить не могу». Для Толстого, ну, видимо, для тогдашнего времени это было верхом, максимум, вот как бы этого безусловного принятия. А нам сейчас с вами видно, что да, эта реакция гораздо более мягкая, чем, ну, простите, порка, но знака с минуса на плюс для ребенка она все равно, конечно, не меняет. Друзья, я очень выварился в этом нашем с вами материале. Мне кажется, что в этих фразах комментировать нечего, но очень легко могу ошибаться. Пожалуйста, поделитесь со мной своими соображениями. Если кому-то из вас какие-то из этих фраз кажутся безобидными или непонятно, что в этом плохого и почему бы ребенку так не сказать, обязательно прошу вас, напишите мне. Это мне поможет понять, как я невнятно выражаюсь и доношу свои мысли, и я смогу вернуться к вам с этими комментариями. Третья эта группа у нас проходит под условным, опять же, условным обобщением, по которым ребенок не проходит как хороший. То есть в тех фразах, которые я сейчас процитирую, ребенок слышит, что он действительно не такой, каким мы готовы его принять. Он слышит, что для безопасности, для чувства защищенности он должен стать каким-то другим. А могу ли я таким стать? А правильно таким становиться? А как я покажу родителю, что я таким стал? В общем, это развивает у ребенка только невроз, а не, конечно, что-то позитивное. Выпрями спину, не сутулься. Ну, понимаете, если мы это говорим друг другу, это может звучать иначе, потому что мы уже убеждены в безопасности друг друга. Мы убеждены, что мне это говорит, ну, например, моя женщина, действительно не желает, чтобы я сутулился из-за забот о моем здоровье и самочувствии. Но вы понимаете, какую совсем другую интонацию в этом слышит ребенок. Напряжение, раздражение, ну, как бы, сколько тебе говорить, перестань сутулиться. Эти слова не обязательно должны звучать, сколько тебе говорить. Это интонация, не фонетическая, а эмоциональная. Ребенком чувствуется в этом обращении к нему. «Как тебе не стыдно?» Вот классическая фраза, важнейшая, которую надо просто удалить из нашего лексикона. Потому что если разобраться, если к себе максимально прислушаться, и особенно это продуктивно и показательно не в диалогах с ребенком, а в своих других взаимодействиях, особенно когда это вам говорят, что стоит за этой фразой, безотчетная, разумеется, безотчетная потребность в самоутверждении. Это невольная демонстрация «мне было бы стыдно на твоем месте». То есть я лучше тебя. А вот Света отличница и тоже все успевает. Значит, вот Света — это такая девочка, такой человек, которую и ее родители, и мои родители принимают. А я нет. Да, конечно, мне тоже хорошо было быть отличником. Тоже хорошо было при этом и уроки успевать поделать, и погулять успевать, и задания в музыкальной школе выполнить было бы хорошо. Но я же пока не такой. И значит, я такой, какой я есть, родителями не принимаем. Друзья, мы-то с вами понимаем, что мы своих детей, разумеется, любим и принимаем. Тут сомнений нет, этого мы с вами не обсуждаем. Но на них сказывается не наша душевная кухня, которая реально там внутри. Она им не видна, им видно то, что на выходе. А на выходе это звучит для ребенка вот так. «Мальчики себя так не ведут», ну или «девочки себя так не ведут». Эта фраза просто содержательно бессмысленна. Как-то не ведут. Вот же я мальчик, и я себя так веду. И это у ребенка развивает то, что в высокой науке называется когнитивный диссонанс. «Я что, не мальчик, значит?» Или «я неправильный мальчик, хрен редьки не слаще». А вот «я в твоем возрасте» — это аналогия фразы «как тебе не стыдно». «Я лучше тебя». «Я родитель лучше тебя, моего ребенка». И тут масса таких просто махровым букетом расцветает один невроз за другим. В частности, родитель не признает своей ответственности за то, какой я. Родитель хороший, а я стал плохим сам по себе. Все дети как дети, а ты? Ну, это того же Пульягода. А если все будут в яму прыгать? Я в твоем детстве гораздо больше читала. У тебя слишком низкая самооценка. Следующая группа нами тоже условно объединена под шапкой силового подчинения. То есть это мое обращение к ребенку, на чье поведение я чувствую совершенно необходимым повлиять и не чувствую в себе содержательного ресурса сделать это ненасильственно. «Слушайся маму». Почему, собственно говоря, должен слушаться маму? Просто потому, что она мама, а вдруг она что-то неправильно скажет. И ребенок сталкивается неизбежно с тем, что мама на протяжении, ну, не одного и того же дня, но лет, иногда про одно и то же говорит, то одно, то другое. «Ты еще маленький. Вырастешь, поймешь. Будь умницей, веди себя хорошо. Если не сделаешь уроки, гулять не пойдешь. А почему не 5? Потому что я так сказала. Ты меня в могилу сведешь. У тебя здесь нет ничего своего. У всех в семье есть свои обязанности». Вот к этой фразе вернемся. «Не позорь меня. Тебя ни о чем никогда нельзя попросить. Зачем ты его бьешь?» И так далее. Смотрите, что, по моему ощущению, эти все фразы объединяют. Они вырабатывают у ребенка чувство, как говорят психологи, внешнего локус контроля. То есть мое поведение должно определяться какой-то внешней волей, внешними обстоятельствами, внешним опытом, соображениями, а не моим собственным. И что же тут плохого? по нашему желанию, по нашему неосознанному посылу, мы хотим ребенку, ну, как бы предложить пользоваться нашим действительно несравненно более ценным, чем его собственным опытом. Но в этих всех предложениях, разумеется, ребенок слышит не предложение, не возможность, которую мы предлагаем, а требование, силовое требование. И он к этому силовому требованию невольно, неизбежно привыкает. И вот так формируется безответственность, вот так формируется безвольность, вот так подавляется с детства какой-то кураж, азарт к поиску, возможности проб. В детстве подавляется, а дальше меняется только паспортный возраст. И вот эта фраза, которую я обещал вернуться, у всех в семье есть свои обязанности. Что ж тут плохого? Вроде бы действительно у всех есть свои обязанности. Есть. Но эти обязанности есть у нас с вами, и только в тех случаях, когда мы сами на себя их взяли и взвалили. Это я решил, взрослый, что я хочу убираться у себя в квартире. А какие-то взрослые так и не решают, и не убираются. Это мы с вами решили, что мы будем ходить на работу, заниматься каким-то делом. А какие-то взрослые так не решают, и в этом смысле живут, так сказать, жизнью, которая от нашей отличается. Короче говоря, обязанностью, которая человеком хорошо движет, может быть, только то, что он сам на себя взвалил, сам принял. Друзья, мы для этого выпуска использовали те фразы, которые мы смогли вспомнить, подслушать или получить от каких-то других людей. Разумеется, гораздо больше. Я буду очень признателен, если вы напишете какие-то свои или из собственной практики, про которые вы сомневаетесь, или тоже подслушанные, услышанные фразы, по поводу которых вы хотите внести ясность.